Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Зар, как обычно. Вот второй ведущий у нас новый, необычный, не успели вы привыкнуть к моему новому коллеге Олегу Гантову, а тут раз, и внезапно будет еще один журналист. Мне кажется, я анонсировал в прошлых выпусках, что мы хотим поэкспериментировать с ведущими, приглашать на их роль дорогих коллег и даже слушателей. Коллег просто так, а слушателей за донат. Такая вот несправедливость. А и сегодня со мной в студии Иван Козлов, наш любимый журналист из Перми, который часто бывает у нас как гость со своими прекрасными текстами об уральских диковинках. И также я, насколько я понимаю, наш постоянный и благодарный, так ведь, слушатель. Правда, что я еще понимаю, донат он нам не платит.
Нет, я был здесь как гость, был как диктор и теперь как ведущий, точнее, соведущий. Но вот как человек, который платит донаты, это пока еще не моя роль. Тут мы надеемся на наших дорогих слушателей.
Ну, в любом случае, привет, очень рад тебе, Иван. Надеюсь, все сегодня пройдет интересно для тебя и классно для слушателей.
Тоже надеюсь. Привет.
Не так часто мы читаем и обсуждаем в подкасте настоящие расследования. Обычно это все-таки репортажи или какие-то тексты, объясняющие какое-то событие, но просто потому, что большинство расследований, на мой вкус, я, кстати, небольшой любитель, честно признаюсь, скучноваты, но сегодня исключение. Текст «Картель «Мыльные цветы»: как турагентка и парикмахерша из Рязани поставляли иностранцев на войну против Украины». Он вышел в расследовательском проекте «Система» и сразу на «Радио Свобода» и в настоящем времени. Он не только по фактуре важен и интересен, да, но и вообще читается как хороший детектив, еще и с неожиданным для меня в середине твистом. Но он неожиданный для меня был только потому, что я не дочитал, когда открыл текст в первый раз, я не дочитал подзаголовок, в котором в конце написано, что их самих отправили на войну, а я это не прочитал, и поэтому, когда внезапно это в тексте возникло, я прям реально был приятно удивлен, что такой поворот забавный.
Я, кстати, с тобой соглашусь абсолютно в том плане, что расследование меня, как правило, интересует меньше, чем уральские диковинки, чем многое другое. Но этот текст, по-моему, прекрасен тем, что даже если из него изъять вот эту основную сюжетную линию, связанную, собственно, со схемой вербовки и с отправкой на войну, то его все равно будет очень интересно читать и слушать, по крайней мере, с точки зрения каких-то совершенно крышесносных судеб и биографий его героинь. Он даже этим ценен сам по себе. Поэтому да, очень любопытно.
Ну, отлично. Давай же тогда послушаем его.
Девятнадцатилетние кубинцы Алекс Вега и Андер Веласкес сидят в тесной комнате с казенным освещением, предположительно в Калининградском военном госпитале, и рассказывают, как попали на войну против Украины. Оба коротко стрижены, Вега в тельняшке. Говорят, что приехали в Россию на заработки. Объявление и контакт кинули знакомые. По указанному номеру они заполнили анкеты и получили билеты до Москвы. По прилету им дали подписать контракт на русском и поселили в спортивной школе в Рязани. В итоге Вега и Веласкес оказались на обучении в воинской части и вскоре в траншеях под обстрелами. Это интервью вышло 31 августа 2023 года на канале Алайна Ламберта, американского блогера кубинского происхождения. Через несколько дней МИД Кубы заявил о раскрытии преступной сети по торговле людьми, которая вербовала граждан Кубы на войну России против Украины. Кубинские власти подчеркнули, что не имеют ничего общего с этой вербовкой. Расследования «Политика», «Эль Паис», «The Moscow Times», «Радио Свобода» и других мировых СМИ выявили, что с начала полномасштабного вторжения воевать за Россию отправились сотни, если не тысячи кубинцев. В октябре 2025 года Госдепартамент США в закрытой телеграмме посольством написал, что Куба стала крупнейшим после Северной Кореи поставщиком иностранных войск для российской агрессии. А численность воюющих за Россию кубинцев может достигать 5000 человек. Кубинский МИД в ответ назвал утверждения США об участии в конфликте лживыми. «Наши власти не располагают точными данными о кубинских гражданах, которые по собственной инициативе участвовали или участвуют в боевых действиях любой из сторон конфликта. Неоспоримым является то, что ни один из них не действует по побуждению, приверженности или согласию государства Куба», сказано в заявлении МИДа от 11 октября 2025 года. Российские власти не комментировали участие кубинцев в войне. До сих пор не было известно, кто и как организовал этот канал поставки рекрутов. Веласкес и Вега в своем интервью рассказали, что в Россию и на войну их заманили три женщины – две русских и одна кубинка. Система нашла этих женщин. Елене Смирновой 41 год, и большую часть жизни она работала в туризме. Сначала в крупных компаниях, а последние 8 лет на себя. До полномасштабного вторжения России в Украину Елена много путешествовала. Бывала в Арабских Эмиратах, Испании, Таиланде и на Кубе. Она говорит на 6 языках, включая испанский, португальский и турецкий. От первого брака у нее трое детей с довольно экзотическими для ее родной Рязани именами – Вивиан, Генри и Николас. С кубинцами у Елены были не просто тесные, а буквально семейные отношения. Няня ее детей от первого брака была кубинка по имени Икси. Чтобы помочь ей с легализацией, отец Елены женился на этой няне и официально усыновил ее детей. В 2022 году Елена вышла замуж во второй раз за Санчеса Гомеса Йоанки, отца детей той самой Икси, чтобы и тот получил российское гражданство. В 2023 году туроператор Елена стала продавать путевки совсем иного рода. Она находила граждан Кубы и Шри-Ланки, которые мечтали заработать и вырваться из своих стран, и сводила их с военными, которые вручали искателям больших денег контракт с российской армией. Условия, которые Елена предлагала иностранцам, выглядели более чем привлекательными. Единовременная выплата, а затем зарплата в 204 тысячи рублей, порядка 2 тысяч долларов, и в перспективе российское гражданство. 2 тысячи долларов – это много или мало для рекрута? Это в десятки раз больше того, что можно заработать на Кубе или на Шри-Ланке. Средняя заработная плата на Шри-Ланке составляет около 200-250 долларов США. В апреле 2025 года официальная средняя ежемесячная зарплата на Кубе составила чуть более 6500 кубинских песо. По официальному обменному курсу это около 270 американских долларов. Однако из-за дефицита валют и спроса на доллары, медиа используют для оценки неофициальный или черный курс, который более точно отражает обменные реалии. По оценке портала киберкуба.com, 6500 кубинских песо реально обменять лишь на 17 долларов США. Рекрутов Елена искала в соцсетях. В Фейсбуке и во ВКонтакте она была зарегистрирована под своей девичьей фамилией Шувалова. Именно как Елену Шувалову ее знали кубинцы, которые позже рассказывали о вербовке на войну. Например, Елена Шувалова часто размещала объявления в группе «Cubanos en Moscú» – «Кубинцы в Москве». Сейчас эти посты, как и аккаунт Шуваловой в Фейсбуке, стерты, но сохранились скриншоты объявлений. В теории схема должна была выглядеть так. Елена самостоятельно оплачивает будущему контрактнику перелет, дорогу проживания в России и сопутствующие расходы, а наемник возвращает ей эти расходы после подписания контракта. Для простоты и согласия рекрута Елена и ее коллеги делают копию его банковской карты и снимают с нее первую выплату в счет своих расходов. Контракты кубинцы и ланкийцы подписывали в военном комиссариате Рязани. В 2023 году газета «Рязанские ведомости» упоминала в новости о призыве нескольких граждан Республики Куба. Выплаты за вербовку россиян, иностранцев и лиц без гражданства в российскую армию были введены в Рязанской области в начале августа 2025 года. Тогда за граждан России и лиц без гражданства выплачивали 57,5 тысяч рублей, 711 долларов. За россиян из других областей – 344,8 тысяч рублей, 4267 долларов. А за любого иностранца – 80,5 тысяч рублей, 995 долларов. В октябре рязанские власти изменили выплаты рекрутерам, обратило внимание издание 7 на 7. Суммы за вербовку граждан России остались прежними – 57,5 и 344,8 тысяч рублей. Но иностранцев разделили на категории. За выходцы из стран СНГ теперь платят 80 тысяч рублей, а за иностранца не из СНГ – 574,7 тысяч рублей – 7112 долларов. Довольно скоро схема начала сбоить. Часть завербованных просто не возвращала Елене деньги. Некоторые, как, например, Вега и Веласкес, жаловались, что о войне их никто не предупреждал, что они ехали на стройку, а в учебку и траншеи их отправили силой и обманом, что они подписали контракт, не зная русского языка и не понимая, что там написано. Подобную историю рассказывал в том числе попавший в украинский плен 36-летний Франк Дарио Яросей в интервью «Схемам». Некоторые кубинцы жаловались, что обещанные выплаты поступали на их карты не полностью и подозревали, что вербовщики снимали часть денег для себя. Один из завербованных рассказывал изданию «Эль Токе», что посмотрел банковскую выписку и заподозрил, что некоторые суммы со счета могут оседать в карманах вербовщиков. В итоге в конце апреля 2024 года несколько кубинцев написали заявление в российскую полицию. На Елену завели уголовное дело о краже и отправили ее в СИЗО. Настоящее имя Елены, ее дата рождения и фабула дела стали известны системе из письма адвоката Елены Сергея Поселягина на имя уполномоченного по правам человека в России. Письмо системе передал депутат Верховной Рады Украины Марьян Заблоцкий, получивший его от своих источников. Система проверила подлинность изложенных в письме фактов при помощи открытых данных, утечек российских баз данных, а также поговорила со знакомыми Елены и других участников схемы. Адвокат Елены утверждает в письме, что она отправила на войну с Украиной больше 3000 иностранцев. Примерно такую же цифру системе назвала знакомая Елены, попросившая об анонимности. Марьян Заблоцкий, посвятивший много времени изучению кубинцев, воюющих против Украины, говорит, что достоверно знает о более чем 1000 кубинцев, подписавших контракт с Минобороны РФ с июля 2023 года по февраль 2024, и за последние пару лет их число сильно выросло. Адвокат в своем письме уверяет, что следствие переворачивает факты, и на самом деле Елена ничего не крала. По его словам, все, с кем работала Елена, были предупреждены о том, что им придется вернуть ей деньги с первой выплаты после подписания контракта, что свои банковские карты и доступ к счетам кубинцы отдавали Елене сами, так как не владели русским, и что если Елена и снимала с карт клиентов немного больше, чем потратила на их дорогу, то она эти деньги потом переводила российским военным в виде гуманитарной помощи. За один год работы, с марта 2023 по апрель 2024, в зону СВО Смирнова ЕА отправила квадрокоптеры, ночные прицелы, глушители, бронежилеты и ПР на сумму около 50 миллионов рублей. Больше 545 тысяч долларов по курсу на 30 апреля 2024 года, уверяет адвокат. По версии защитника, жалобы и уголовное дело против Елены появились в результате сговора. Первые кубинцы 300-400 человек частично переводили Смирнова ЕА суммы самостоятельно. Однако к июлю 2023 года пошли группы по 15-30 человек, которые, сговорившись, просто отказались возвращать деньги, утверждает адвокат. По его словам, 11 человек, пожаловавшихся на Елену, сделали это под давлением оперативных сотрудников. На вопросы системы, отправленные по электронной почте, адвокат не ответил. В утечках российских баз данных система обнаружила сведения о трех людях, которые обратились в рязанскую полицию с заявлением на Смирнову. Заявление датировано 25 и 26 апреля 2024 года. Все заявители – граждане Кубы, зарегистрированные по рязанским адресам. У одного из них, Рене Рейес Флейтаса, есть аккаунт в Фейсбуке. Последняя фотография в нем датирована 11 марта. Там он стоит в центре Москвы на фоне Кремля. Сам он давно не был онлайн и не ответил на вопросы системы. Его родственница, впрочем, написала нам несколько предложений на испанском. «К сожалению, мой двоюродный брат пропал без вести. Сейчас он записался на войну во второй раз, и его не нашли. Была группа из 12 человек, и в бункер влетел дрон, оставив в живых только одного. Они думают, что это он. Когда он в первый раз пошел на войну, какие-то женщины его обманули, и он с другими парнями подали заявление, но это ни к чему не привело». Из данных о заявителях на Смирнову система узнала имя второй женщины, которую кубинцы также обвиняли в краже денег. 40-летняя Ольга Шиляева познакомилась с Еленой в мае 2023 года возле бывшего Макдоналдса на Московском шоссе в Рязани. Сейчас вкусная точка. Ольга обратила внимание на машину Kia Carnival с неизвестным ей флагом и буквой Z. За рулем этого минивэна была Елена. Между женщинами завязался диалог о парковочном месте. И тогда Ольга поинтересовалась, что это за синий-белый флаг со звездой висит на машине. Тогда Елена расплакалась и начала рассказывать, что помогает кубинцам пройти через рязанский пункт отбора на войну. Что ей очень тяжело одной, и она не справляется с грузом задач. Ольга спросила, чем она может помочь, и тогда Елена сказала, что ей нужно содействие в легализации семей, воюющих в составе российских вооруженных сил иностранцев. Ольга на тот момент почти не работала, большую часть времени проводила дома с четырьмя детьми. Иногда подрабатывала стрижкой волос. Супруг Ольги Роман Шиляев военный. С 2018 года своим местом работы он указывал войсковую часть 41495-2 и адрес Рязань, улица Белякова, 42. В открытых источниках немного упоминаний войсковой части с таким номером, но указанный адрес – это соседняя улица с военным аэродромом Дягилева. Там базируется 43-й центр боевого применения и переобучения летного состава и стоят стратегические бомбардировщики. В 2022 году украинские военные сообщали, что с одного из таких бомбардировщиков Ту-22М3 был нанесен авиаудар по Мариуполю. А совсем недавно, в июне 2025 года, сам аэродром стал мишенью украинских беспилотников. До этого Шиляев указывал местом работы войсковую часть 95846. К ней приписан 117-й военно-транспортный авиационный полк, базирующийся в Оренбурге. Для Ольги, жены военнослужащего, все вопросы, которые касались семей военных и самой службы, были простыми и знакомыми, и она согласилась помочь Елене. Ольга отказалась общаться с системой, но детали ее работы по вербовке иностранцев рассказала общая знакомая женщин, попросившая об анонимности из соображений безопасности. По словам этой знакомой, сначала Ольга занималась только вопросами семей наемников, но потом стала заниматься вообще всем, в том числе и военными контрактами. И Ольга, и Елена практически безвылазно сидели на рязанском пункте подписания контрактов и в день могли отправить на войну по 30-40 человек. У женщин даже был отдельный кабинет в областном управлении транспорта, недалеко от пункта отбора. С оформлением и покупкой билетов и встречей будущих наемников Ольге и Елене помогали кубинская няня и муж этой няни, формально муж самой Елены. Знакомая Ольги уверяет, что поначалу та ничего не знала об обмане иностранцев, и кубинцев точно предупреждали, что им придется отдать первую выплату турагентам. А некоторые якобы даже писали расписку об этом на русском и испанском. Об этом же в своем обращении писал и адвокат Елены Смирновой. Но однажды переводчица пересказала Ольге подслушанный разговор Елены со своими клиентами. Из него следовало, что граждане Шри-Ланки, которых вербовала Елена, не знали, что им придется отдать свою первую выплату агентам. Позже Ольга узнала, что их фирма обманывала не только ланкийцев. По словам ее знакомой, как минимум часть кубинцев, приезжая в Россию, не знали, что отправятся на войну. Они думали, что едут на стройку или какую-то подобную работу, а в результате оказывались на фронте. И это было не следствием недопонимания или языкового барьера, а продуманной бизнес-схемой. Пока Лена была одна, это была идея помочь кубинцам, а когда появилась Даяна, уже чисто деньги пошли, рассказывает знакомая женщина. 37-летняя кубинка Даяна Эчемендия Диас довольно известная среди воюющих кубинцев женщина. Ее номер телефона также встречался в объявлениях о вербовке на войну, которые они с Еленой оставляли в социальных сетях. О контакте с женщиной по имени Даяна рассказывали в самом первом интервью кубинцы Вега и Веласкес. Ее упоминали и другие рекруты в интервью СМИ. Некоторые участники Facebook-группы «Кубинцы в Москве» шлют в ее адрес проклятие за то, что обманывает своих соотечественников и шлет их умирать на чужую войну. Даяна переехала в Россию не позже 2021 года. У нее есть телеграм-канал «Мыльные цветы в Рязани», в котором она продает цветы, вырезанные из мыла, свечи и кружки с романтическими фотографиями. Ничего в этом канале не намекает на то, что эта милая кубинка также продала своим соотечественникам сотни путевок в окопы и на мясные штурмы. Журналистка системы спросила у Даяны в телеграме, правда ли она помогает с трудоустройством иностранцам и с контрактами на войну. Даяна ответила «нет». Во ВКонтакте у Даяны фото в кепке с буквой «V» и российским триколором. На рукаве нашивка с кубинским флагом. На последнем выложенном видео она в майке камуфляжной расцветки. Хотя Даяна активно носит военную символику, сама она не на фронте. В отличие от своих бывших коллег Елены и Ольги. Адвокат Елены Смирновой не просто так писал уполномоченному по правам человека в России. По его словам, за месяцы, проведенные под стражей, турагент-вербовщица почувствовала порочность и недоверие к объективному расследованию. Орфография сохранена. Приняла как данность неизбежность наказания судом к лишению свободы на долгие годы. И написала заявление следователю с просьбой разрешить ей подписать контракт с Минобороны и поехать воевать. Например, в частях радиоразведки в качестве переводчика. Адвокат просил уполномоченного посодействовать этому. Когда именно Елена попросилась на войну, точно неизвестно. Письмо адвоката датировано 23 октября 2024 года. Возможно, желание Елены пойти воевать было не такое уж искреннее. Ее коллегу Ольгу Шиляеву, например, отправили из СИЗО на войну обманным путем, утверждает сестра Шиляевой во ВКонтакте, в комментариях к посту о поиске военных. Судя по этому сообщению, Ольга оказалась на войне не позже мая 2025 года. Из сообщения сестры следует, что уже в армии Шиляева оказалась в тюрьме Зайцева, так называют пыточную подвал на оккупированной части Луганской области, куда сажают отказников и провинившихся военных. Знакомая Шиляевой и Смирновой подтвердила, что обе женщины сейчас служат в составе штурмовой роты «Шторм-Ви», одной из бригад 1-й танковой армии. Со слов знакомой, Ольга уверена, что вся эта история с уголовным делом и службой – месть военных за то, что она помогала некоторым кубинцам оспорить незаконное увольнение из российских войск. Ольга и Елена не ответили на сообщения системы в соцсетях. Бывший муж Елены отказался отвечать на вопросы. На просьбу помочь связаться с Еленой он ответил, что не будет в этом участвовать. Знакомая Елены передала, что та не хочет общаться с журналистами. Имя еще одного важного участника этой схемы, Олега Ковешникова, ранее не появлялось в открытых источниках. Его системе назвала знакомая сотрудников фирмы, уверяя, что Ковешников с самого начала работал с Еленой Смирновой. По словам той же собеседницы, Ковешников и сейчас продолжает привлекать иностранцев в российскую армию и зарабатывать на этом. Журналистка системы написала Олегу Ковешникову в Телеграм, как мог бы написать любой человек, интересующийся контрактом с российской армией. Ковешников не стал отрицать, что связан с военными контрактами и наймом наемников. Его интересовало, где находится собеседник, какова его национальность и легальный статус в России. Он попросил прислать фото паспорта и данные регистрации. По его словам, эта информация нужна, чтобы проверить будущего наемника, в том числе через ФСБ. Не получив копии документов, Ковешников отказался рассказывать подробности работы. Олегу Ковешникову 56 лет, и он также из Рязани. По словам знакомой Елены Смирновой, та с Ковешниковым была знакома уже много лет. Официально он трудоустроен в компании ООО «Агро-Универсал», которую возглавляет его дочь. Отрасль компании – выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Согласно сервису «Намбастер», один из его номеров у кого-то записан как «Олег Рязань Овощи». До овощей в жизни Олега Ковешникова была охрана. С 2002 по 2017 годы он работал в ЧОПах. В последние годы Ковешников брал много кредитов, и не все из них возвращал вовремя. Судя по данным реестра ФССП, он фигурант десятков исполнительных производств за просрочку выплаты кредитов на общую сумму более 1,2 миллионов рублей, около 15 тысяч долларов. А его официальный доход в овощной компании составлял 15 тысяч рублей в месяц, около 200 долларов, по состоянию на 2021 год. Система нашла несколько фотографий Ковешникова, которые могут свидетельствовать о том, что когда-то он мог быть причастен к силовым структурам. На этих групповых фото он держит флаг Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел России, проще говоря, профсоюза ветеранов спецназа и полиции. Однако знакомая Смирновой уверяет, что сейчас Ковешников никаких связей с силовиками не имеет, и опыт работы в охране – это все, что у него за плечами. Тем не менее, второй номер телефона Ковешникова в сервисе «Намбастер» определяется как «Олег ФСБ». На вопрос в Телеграме, является ли он сотрудником ФСБ, Ковешников ответил отрицательно. Главный вопрос этой истории, который остается без ответа, были ли эти вербовщики всего лишь дельцами, увидевшими возможность заработать на человеческом трафике? Или же все это контора прикрытия для большой межгосударственной программы для вербовки латиноамериканцев и ланкийцев на войну России против Украины? Система не обнаружила на сегодняшний день данных, свидетельствующих о прямой связи Елены Смирновой, Ольги Шиляевой, Даяны Диас или Олега Ковешникова с российскими спецслужбами или военными, если не считать таковой мужа Шиляевой, кадрового офицера. В письме адвоката Смирновой указано, что ей в свое время поступили предложения об организации перелетов и подписании контрактов иностранцев. Но от кого были эти предложения, в документе не уточнялось. Знакомая Шиляевой уверяет, что ни Минобороны, ни региональные власти к работе фирмы отношения не имели. Марьян Заблоцкий, изучавший кубинцев-наемников и их роль в российской военной агрессии и рассказывавший об этом в Конгрессе США, уверен, что туроператор Смирнова – это банальный посредник для спецслужб. Туроператоры традиционно были прикрытием врага в построении логистики. Конкретно в примере Кубы они не принципиальны. Мы видим вербовку от агентов ФСБ и ГРУ, данные про которых достоверно известны. То, что один из них имеет туроператора, совсем не удивляет, говорит Заблоцкий. Несмотря на то, что Куба – давний стратегический партнер России, а президент Кубы даже пожелал Путину успеха в спецоперации, официальная Гавана всячески подчеркивала, что не имеет отношения к отправке нескольких тысяч кубинцев на войну против Украины. Официально Гавана даже заявляла об аресте 17 человек на Кубе, предположительно причастных к этой схеме. В заявлении кубинского МИД от 11 октября 2025 года сказано, что в период с 2023 по 2025 годы кубинские суды провели 9 уголовных процессов по обвинению в наемничестве в отношении 40 обвиняемых. И по 5 из них уже были вынесены обвинительные приговоры. Заблоцкий же утверждает, что никаких реальных последствий эти уголовные дела не имели. Никаких расследований или остановки процесса режим Гавана не производил, просто изменил коммуникационную стратегию, чтобы не навлечь на себя дополнительные санкции. Власти Шри-Ланки также официально заявляли, что не имеют отношения к массовой вербовке своих граждан на войну против Украины. Они посчитали, что за военными контрактами поехали около 300 человек, и МИД страны даже официально запрашивал у России компенсацию за погибших шри-ланкийцев. Украинская разведка утверждает, что вербовка кубинцев на войну не только не остановилась, но и продолжается с более высокими темпами. 19 сентября представитель ГУР Андрей Юсов предоставил членам Конгресса США данные о том, что вскоре на стороне России могут воевать до 25 тысяч кубинцев. Госдепартамент США в своей закрытой телеграмме сообщал послам, что следует призывать правительства стран голосовать против резолюции ООН, призывающей снять многолетнюю блокаду Кубы. Согласно документу, который цитирует Reuters, послы должны будут объяснять правительствам, что Куба активно участвует в российской военной агрессии, а значит, ослаблять многолетние санкции не надо. Российские власти ни разу участие кубинцев и шри-ланкийцев в войне против Украины не комментировали. Представитель МИД России, получив вопросы системы, предложила обратиться за комментариями в Минобороны. В военном ведомстве на запрос системы не ответили.
Я еще задумался о судьбе этого кубинца Флейтаса, одного из тех, кто пожаловался на Смирнову в полицию, что его обокрали. Просто в тексте, если кто-то только слушает, он не видел, это я опишу. Там есть фотография этого человека-кубинца, такой хипстер в рваных джинсах, белых кроссовках, стоит на фоне Москвы, на фоне Манежной площади, около, дай бог памяти, ресторана «Доктор Живаго», и явно мерзнет, потому что на дороге виден снег, а он из Кубы приехал, но все равно пытается улыбаться. И вот я задумался, нахера же он второй раз-то отправился на войну, и, судя по всему, судя по тексту, там погиб. Но, с другой стороны, понятно, чего он там отправился второй раз. Вот первый раз его обокрали, а деньги-то нужны, да, но при этом чего мы тогда удивляемся или удивляли, что как-то россияне идут на войну. Ну, с братским народом. Вот, как бы, даже кубинцы едут в мороз. Все, как бы, вот по извечной проблеме. Не хватает денег.
Да, ну вот, как мы говорили, судьбы героев, которых, собственно говоря, которые были завербованы, немножко не хватило, по крайней мере, мне конкретики по их поводу, потому что действительно интересно, как они там, что с ними дальше и так далее. Ну и не хочется экзотизировать как-то, но лучшего слова, чем вот эта вот экзотичная несколько истории, я не найду. Там мы привыкли, условно говоря, к северокорейцам, но это хотя бы люди с одного с нами полушария, в конце концов. Ну и, конечно, когда я все это читал, я в очередной раз, хотя каждый день задумываюсь о том, что в каком таймлайне мы сейчас живем. Если бы еще несколько лет назад мне кто-то сказал, что я буду читать текст про то, как рязанские женщины вербуют кубинских ребят на фронт боевых действий. Да, это, конечно, звучит теперь уже менее странно, чем звучало бы раньше.
Ну да, я вообще был на Кубе где-то лет 10 назад. И, честно говоря, там жизнь такая, конечно, что неудивительно, что здесь сколько там, тысячи, чуть ли не десятки тысяч кубинцев едут в Россию воевать. Потому что если вот убрать то, что там тепло и как бы все веселятся, то на самом деле там, конечно, просто все в нищете живут и без каких-либо перспектив. Поэтому, наверное, это все-таки неудивительно. Просто кто-то вот придумал героя этого текста, что это золотая жила, да, и что люди поедут, потому что просто у них нет другого выхода хоть куда-то вырваться. То это, тогда это не так уж и удивительно. Ну, давай позвоним одному из авторов, Лизе Сурначевой, и расспросим, в частности, о том, почему нет конкретики про судьбы кубинцев, хотя я могу заранее ответить сам. Просто расследование такой жанр, то это из него вырезается в любом случае такие вещи. Лиза, привет.
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 Послушали материал, в том числе твой, но не только, несколько авторов. Мне интересно, почему как бы сейчас, потому что я посмотрел, что вообще про эту историю еще в 23-м году писала «Политика», например, и там была фамилия Шуваловой, и кубинцы там были, да, и письмо, на которое ты ссылаешься, адвоката, тоже же уже год назад появилось, если я правильно понимаю.
Нет, письмо появилось только сейчас. Это вот буквально сейчас оно появилось, мы его изучили, и сейчас мы нашли героев.
Написано было, типа, у тебя там сказано, что оно было?
Написано оно было, да, где-то в октябре прошлого года, и просто сейчас оно к нам попало в распоряжение, поэтому здесь нет никакой тайны, почему сейчас. Мы не готовили это к какому-то определенному дню, не искали каких-то подвохов, что надо подождать еще 2 года, чтобы об этом написать. Мы получили это письмо, мы изучили его, и вот когда у нас сложилась какая-то история, то мы ее написали.
А почему такой секретно все это, какие подробности только из письма адвоката появились? Почему это так тайна такая была?
Ну, смотри, давай мы просто, наверное, всю историю расскажем примерно сначала, о чем мы вообще говорим, какие письма обсуждаем, а то, мне кажется, для людей, которые это слушают, не совсем вообще понятно.
Подожди, у нас что, подкаст, они только что послушали текст целиком.
А, даже так. Ну, давай, хорошо, я все равно расскажу историю, как бы long story short, таймлайн такой поставлю, чтобы было понятно, что вообще произошло и почему вышли именно сейчас. Действительно, история о том, что кубинцы, и не только кубинцы, вообще про многих иностранцев идет речь, но конкретно про кубинцев, история о том, что они воюют на стороне России, и это не частный случай, это какая-то массовая история про сотни, а то и тысячи людей, она начала появляться еще в 2023 году. Такой старт медийный был дан с интервью 2 19-летних кубинцев блогеру американскому кубинского происхождения, которые рассказали о том, что вот они приехали в Россию, им сказали, что у них будут какие-то рабочие контракты, и вот, но оказалось, что они поехали на войну, и вот они жаловались, они хотели как-то попасть домой. И после этого эта история пошла как снежный ком, и очень много СМИ, ты правильно рассказала, что и «Политика», и «ЛПС», и «Moscow Times» писали про это, и наши коллеги из «Радио Свободы», из украинской службы, из проекта «Схемы» снимали большой репортаж о кубинцах, воюющих на стороне России. Были даже заявления официальные кубинских властей по этому поводу, российских заявлений не было и нет до сих пор. И вот оно как-то продолжалось. И недавно, буквально несколько недель назад, были слушания в Конгрессе по поводу как раз кубинцев, воюющих на стороне России. На этих слушаниях выступал представитель украинской разведки и выступал депутат Верховной Рады Украины Марьян Заблоцкий. И он в том числе продемонстрировал выдержки из некого документа, из некого письма, то есть там не было сказано даже письмо, выдержки из некого документа, в котором было сказано, что вот некая женщина, Елена Смирнова, завербовала 3000 людей на войну и сама, по всей видимости, отправилась воевать. Мы заинтересовались этим письмом, попросили у господина Заблоцкого посмотреть его целиком, и он его прислал. И там были уже данные этой женщины, ее имя полное, ее дата рождения, какие-то подробности этой истории, и мы стали вот ее искать, раскручивать, и у нас вышла вот та история, которая вышла сейчас. То есть это отвечая на вопрос, почему сейчас. Это было просто связано с тем, что этот документ появился публично, выдержки из него появились публично, мы смогли его изучить, мы смогли найти подробности. Почему этих подробностей про этих людей не было до этого? Ну, так бывает. Не все истории попадают в СМИ, не все истории попадают в паблик. Явно они сами не собирались о себе рассказывать и трубить об этом на всю землю. Более того, ты правильно отметил тоже, что упоминание некой Елены Шуваловой, которая вербует кубинцев на войну, оно в том числе появлялось в СМИ, в том числе коллеги из Moscow Times даже связались с ней, ну, с ее аккаунтом. Она ответила, что да, действительно, она занимается этими контрактами. Но после того, как об этом начали писать медиа, после того, как, видимо, появилось уголовное дело, она удалила даже свои сообщения, которые оставляла в социальных сетях, в которых она как раз призывала людей пойти на войну и рассказывала об условиях контракта, и она удалила свой аккаунт. То есть явно ей публичность не очень понравилась на тот момент. И вот сейчас эта история всплыла вот так вот.
А, кстати, раз мы вернулись в точку 2023 года, не ясно, что в итоге стало с ребятами, с которых вся эта история началась? Вот эти вот Вега и Веласкес. Честно говоря, очень тревожно за них, потому что ребята записали интервью из очевидно уязвимой для себя ситуации, из военного госпиталя. Потом случился, по сути, международный скандал, а дальше их следы теряются, или что с ними произошло?
Знаешь, я пыталась найти, что с ними случилось. Мои коллеги из Русской службы радио «Свобода», Марк Крутов и Сергей Добрынин, они проверили их по своей базе ранений, которая у них есть, от их источника базы ранений в российской армии. И они подтвердили, что действительно они были в госпитале на какой-то момент. И это были еще даже не боевые ранения, это была пневмония и какие-то хронические заболевания, которые у них были, по всей видимости, еще до попадания в армию. Они обострились из-за плохих условий, скажем так. А дальше их следы действительно теряются, потому что сначала еще хотя бы их родственники выступали в медиа. Отец одного из этих парней давал интервью и говорил, что он ищет сына, показывал фотографии, показывал, что он знает про сына, какие-то сообщения. И как-то продолжалась эта история, а потом пропали в том числе аккаунты их родственников. И я пыталась найти, что же с ними случилось. Моя теория изначально была, что, может быть, из-за международного скандала их действительно вернули на родину, чтобы не было дальше каких-то проблем, обсуждений лишних и прочее. Тем более, что кубинские власти заявляли, что вот они расследуют это дело. Не конкретно это, в принципе, дело о вербовке. Я думала, может быть, они вернулись на родину в итоге, как-то их там по-тихому выслали, но никаких следов этого я не нашла. Поэтому ни в каких списках погибших я их тоже не нашла. Возможно, они до сих пор воюют. Может быть, они вернулись, но под каким-нибудь обещанием и уговором, под обещание, что они не будут, например, дальше развивать этот скандал и что-то рассказывать. Но это сейчас только предположение теории. Вот говорю, никаких явных следов я не нашла.
А вообще, вот мне не хватило материала ваших разговоров с этими кубинцами, это у вас не было такой цели, или они вообще все куда-то пропали?
Ну как все? Слушай, несколько тысяч человек, конечно, они пропали. Нет, у меня не было такой цели. Может быть, если бы я посвятила еще несколько недель этому материалу, я бы нашла еще кубинцев, которые бы про это рассказали. Но на тот момент, когда я начинала делать эту историю, было уже очень много публикаций с большим количеством интервью кубинцев, которые воевали, с их рассказом о том, как это работало, где их обманули и не обманули, или они считают, что обманули, и про рассказы про мошенничество, и даже про то, что они жаловались в полицию. И я просто сосредоточилась на истории конкретных вербовщиков, женщин и мужчин, которые этим занимались.
Помимо того, что происходит с кубинцами, мне после прочтения материала стало очень интересно, а что происходит в Рязани вообще. То есть, есть у кого-нибудь понимание, в чем специфика региона? Насколько я понял, там, во-первых, есть отдельные выплаты за вербовку иностранцев, а во-вторых, с осени этого года они увеличились в 7, кажется, раз, да? То есть, за одного завербованного иностранца теперь платят более 500 тысяч рублей, насколько я помню цифры. А вообще, откуда и почему берется вот такой порядок цифр? В чем заинтересованность региональных властей платить такие большие деньги за именно иностранного гражданина, притом не человека из СНГ, а вот именно из другого полушария? Воюют они, я подозреваю, эти молодые ребята с Кубы, наверное, не сильно лучше, чем условные там уроженцы рязанских деревень. Что это тогда? Какие-то имиджевые, может быть, преференции у властей за это или почему?
Ну, смотри, здесь мы тоже немножечко пускаемся в область предположений, то есть у меня нет точной информации, что они ввели эти выплаты, потому что. Что мы знаем? Мы знаем, что у региональных властей, про это тоже очень много говорили, и официально, и неофициально, что у них есть квоты, такие как бы неформальные, на тему того, квоты о том, сколько людей хорошо бы привлечь на войну, что у них примерно есть план, что даже не квота, KPI, это так правильно назвать, что вы должны там не меньше какого-то количества людей в месяц поставлять на фронт. Откуда вы их берете, это уже ваше дело, сами придумывайте, кто на что гораст. Некоторые регионы действительно шли, и об этом тоже много писали, в том числе российские медиа, шли по пути предложения премий за привлечение людей на войну. В случае с рязанскими властями, с этими огромными выплатами больше 500 000 рублей за иностранца, это совсем свежая история. То есть, вообще говоря, в августе эти выплаты у них, в принципе, появились, а сейчас просто был новый указ, который увеличил выплаты конкретно на иностранцев. Я думаю, что, возможно, это, в принципе, связано с, в том числе с этой рязанской, с этой кубинской историей, что получилось так, что у них действительно организовался какой-то канал по поставке иностранцев, вот так, не знаю, намеренно, не намеренно, именно там. И это хорошо пошло, и это явно было отмечено какими-то федеральными властями, и решили, что надо, чтобы эта история не прекращалась. В принципе, любые иностранцы, которые приезжают воевать за Россию, например, очень удобно для российской пропаганды. Российское телевидение очень любит делать сюжеты, что вот, смотрите, к нам приехали и оттуда люди, и оттуда, и все за Россию. Конечно, это такая в пропагандистском смысле удобная история и хорошая для российских властей. И, ну, в целом, что зачем своих ребят привлекать, если можно вот привлечь иностранцев, и не будет каких-то лишних проблем в регионе, что людей отправляют на войну, что они там умирают. Ну, какие-то люди из других стран, вот пусть они умирают лучше.
Слушай, а это какая-то уникальная рязанская история, вот эти женщины, которые придумали такую бизнес-схему. Ну, она как бы, с одной стороны, вроде и интересная, а с другой стороны, не кажется какой-то ноу-хау. Мне кажется, это могли много где придумать. Есть какие-то подобные схемы в других регионах, или это чисто вот какая-то уникальная рязанская история?
Я не встречала историю, чтобы это было такой прямо большой схемой, но, конечно, работают вербовщики, которые не просто вербовщики от Министерства обороны и не просто какие-то там формальные рекрутеры по объявлению, а люди, которые, ну, не знаю, по доброте душевной или действительно зарабатывая деньги, привлекают людей на войну. Наверное, такие истории есть. Вообще...
Нет, вербовщики есть, просто именно вот такое масштабное предприятие по выкачиванию, как сказать, привлечению людей из конкретной страны в больших количествах. Это ж какой там объем денег проходил очень существенный.
Но эта история этим и уникальна, что это очень много людей, которые прошло. То есть это не 50 людей, это не 10 людей, это не то, что кто-то вот нашел друга и привел его, а это действительно оказалось какая-то вот целый канал огромный, вот вызвавший международный скандал. Это же как раз вся история в объемах, которые произошли. 3000 людей, 1000 людей. Ну, то есть это очень много. Это действительно по несколько десятков людей в день, наверное, надо привлекать. И таких масштабных историй я не встречала. Это не значит, что их нет, просто, возможно, они там еще не вышли в паблик, например.
У вас в тексте этот вопрос подвешен как основной. Понятно, что недостаточно данных, чтобы что-то утверждать именно в материале. По поводу того, все-таки частная, это такая лавочка, частная инициатива, низовая или какая-то контора прикрытия. Но вот за пределами журналистского текста вы в итоге все-таки к какому выводу склоняетесь скорее?
Ну, смотри, я начала вообще делать эту историю буквально с фразы, что я не верю, что какая-то случайная женщина в Рязани проснулась в 2023 году и решила, а завербую-ка я в российскую армию 3000 иностранцев. Отличная идея. Оно звучит слишком безумно, ну, слишком фантастически, в это правда сложно поверить. И большую часть времени я подходила к этой истории исключительно с этой оптикой. Я искала какие-то связи, какие-то, не знаю, следы, адреса, что, может быть, у нее домашний адрес совпадает с адресом штаб-квартиры ГРУ в Рязани, все что угодно. Родственники, которые могли как-то быть связаны тоже со спецслужбами. И, в общем, как я и написала в тексте, я не нашла пока ничего такого, что вот прямо мне бы дало понять, что да, это действительно люди, связанные там с Генштабом, люди, связанные, не знаю, с СВР, с чем угодно, просто такие тайные агенты под прикрытием, которые все это делали. Это не значит, что этого не было. Вполне возможно, какие-нибудь более умные коллеги, чем я, обнаружат такую связь и скажут мне, что я не заметила какого-то слона в комнате, который вот прямо на это бы указывал. И пока делают историю, мое мнение, личное мое мнение по этому поводу, оно колебалось от, да, ну, конечно же, это просто какая-то грушная контора под прикрытием, ФСБшная, какая угодно, до, возможно, жизнь безумнее, чем мы себе ее представляем. Возможно, правда, бывают какие-то истории чудес. Что мы точно можем сказать по итогам как-то своего исследования, расследования, что как минимум российские власти не были против этой истории. История продолжалась, напомню, с 2023 года. Кубинские власти ее официально комментировали. Они официально называли это наемничеством. Был даже последний комментарий от 11 октября, в котором они говорили, что это... Есть такая история, люди едут по своей инициативе, мы к этому не имеем отношения. То есть они это хотя бы публично озвучили это как свою проблему, хотя кубинские эксперты говорят, что такого быть не может, они просто прикрываются, это просто как бы шум пиаровский. Но российский... С тех пор прошло несколько встреч на уровне министров иностранных дел и на уровне президентов между властями России и Кубы. Было много контактов. После этих встреч не понималось вопроса, не было такого, что смотрите, мы увидели проблему, что слишком много кубинцев едет, мы этим недовольны. Как могли бы сказать российские власти? Нет, такого не было. На этих двух женщин, про которых мы писали, не заведены дела по, скажем, наемничеству или там, я не знаю чему, незаконному привлечению. На них заведены дела о мошенничестве, о том, что они снимали деньги с чужих банковских карт. То есть, как минимум, на уровне самой идеи того, что очень много иностранцев поехали воевать за Россию. Конечно, российские власти не против. Дальше мы спускаемся на уровень ниже. Региональные власти. Региональные власти, конечно же, были в курсе этой истории, мягко говоря. Это не была история, что, не знаю, там, вербовщики берут этих несчастных кубинцев, подбегают к военкомату, бросают их туда, говорят, так, дальше сами, а нас тут не было. Мы тут не стояли, просто вот нас не было, вот вы как-нибудь сами. Нет, конечно, это была не такая история. Они официально сидели на пункте призыва. Более того, у них якобы был даже кабинет в региональном управлении транспорта, то есть выданный властями, чтобы им было удобнее работать, разбираться с бумагами. И, конечно, все были в курсе этой истории. И когда только начинались какие-то первые кубинцы, которые шли через рязанский пункт призыва на войну, даже на этот пункт призыва приезжал губернатор, и местные СМИ делали из этого сюжет, что вот смотрите, вот у нас даже кубинцы, например, есть, которые едут воевать за Россию.
А почему тогда уголовное дело появилось? Они типа не делились с кем надо или что?
Это еще один интересный вопрос, который всю эту историю как бы ставит, переворачивает по сомнению и рождает очень много конспирологии. Второй вопрос, которым я задалась. Хорошо, предположим, вот я лично внутри себя уверена, что все это вот просто работала какая-то контора, условно, под прикрытием властей. Я просто, не знаю, фирма-посредник, фирма, назовем ее так, она формально как фирма не была оформлена, это просто люди, которые работали вместе. Почему тогда появилось уголовное дело? И тут мы опять спускаемся в область конспирологии и домыслов. Я могу рассказать историю, которую, версию, которую мне выдвинула моя собеседница, источница моего текста, которая рассказывала мне в том числе про эту компанию. В ее версии история была такая. История, внутри которой есть еще одна история. Часть кубинцев оказались не просто в российской армии, их потом оттуда еще и уволили. Им разорвали контракт, о котором они тоже, о разрыве контракта они тоже якобы не знали, потому что не поняли русского. Эта история тоже была описана уже в медиа раньше, она появлялась, и были кубинцы, которые про это рассказывали, была даже публикация этого соглашения о расторжении контракта, как это правильно назвать. И для них это причиняло дополнительные проблемы, потому что вот ты как иностранец оказался в России, и пока у тебя есть военный контракт, ты находишься там легально. Как только у тебя контракт разорван, ты сразу нелегал. И там дальше выдворение и прочие проблемы. И люди якобы попытались это спорить, как по версии моей собеседницы. И когда они пытались это спорить и пытались как-то, не знаю, призвать к ответственности, к ответу военного руководства того подразделения, куда они шли, якобы они обратились к своим же вербовщицам. Ну, вы нам помогали с документами, вот помогите сейчас. И вроде бы из-за того, что они начали какую-то активность по этому поводу, начали обращаться в Фонд защитники Отечества, еще куда-то, что вот военное руководство якобы было этим очень недовольно и таким образом решило им отомстить, заставили несколько людей написать под давлением заявление. Опять же, у меня нет подтверждения этой истории, я ее знаю только со слов моей собеседницы. Вот я не знаю, ну, кроме того, что эти увольнения были, дальнейшую историю про давление я не знаю. Про давление на людей, написавших заявление, писал также адвокат в своем письме. Он даже писал, что якобы это под давлением, там это было под давлением оперативников было написано, и он приводил количество, что было 11 заявлений от кубинцев. Те 3 заявления, которые мы нашли, они были написаны с разницы в один день. То есть там 25-26 апреля, примерно такие даты. То есть явно это люди пришли вместе. Не какие-то люди по отдельности, каждый себе придумал, что можно написать заявление, а вот была какая-то группа людей, которая пришла, то есть какое-то совместное заявление. Вот. Поэтому сложно сказать, почему именно появилось дело. Возможно, действительно, просто люди сами подумали, что какой-то способ защитить себя. А может быть, это действительно было сделано под давлением, как об этом пишет адвокат.
Ну, и еще их и на фронт отправили. Я, честно говоря, не очень понимаю, какое количество женщин уезжает с этапа следствия или даже из колонии на фронт. Мне кажется, я, может, не прав, но кажется, что не очень много. Тем более, у тебя написано, что они в штурмовой бригаде находятся, в штурмовой роте. И вообще, не знаю, там много женщин в штурмовых ротах? Что они там делают вообще?
Ну, смотри, в целом история про вербовку женщин из мест заключения, она тоже не новая. Мне кажется, Верстка про это писала где-то года два назад, что они писали, по-моему, про то, что в Редут начали вербовать женщин из колоний. И мне кажется, Ольга Романова из «Руси сидящей» рассказывала, что теперь еще и из СИЗО берут людей. То есть это история, которая как-то... В ней сошлось два процесса — вербовка женщин и вербовка людей из СИЗО. В целом это просто история про то, что вот они находились в СИЗО, и в какой-то момент у них вот появился такой выход. Или ты едешь на войну, или ты продолжаешь отбывать заключение.
Пока нет, идет это понятно, дело, штурмовая рота, это же как бы мясные штурмы, ну, или у них там тоже есть связь, и они за связь отвечают в штурмовой роте, или что, или они бегают под дронами захватывать какие-нибудь домики на равнине, или что?
Слушай, честно говоря, я не знаю до конца, чем именно они занимаются. По всей видимости, не совсем тем, чем хотелось. Опять же, если мы ссылаемся на письмо адвоката, он же... Зачем вообще он писал Москалькову? Почему его обращение появилось? Он описывал эту историю, и он говорил, что вот сейчас вот Елена, она хочет пойти на так называемую специальную военную операцию. Вот хорошо бы, чтобы она была в радиовойсках, например, помогала с переводом. Наш полиглот, она знает 6 языков. И, по всей видимости, не совсем удовлетворили эту просьбу, что они оказались в штурмовых войсках. Опять же, мы видим свидетельство, мы видели комментарий сестры второй женщины Ольги, которая писала в ВКонтакте, что Ольгу забрали на войну обманом заставили подписать контракт, и в итоге она оказалась в так называемой тюрьме Зайцева. Это вот пыточная на территории оккупированной Луганской области, в которой содержатся как раз отказники и солдаты. То есть, по всей видимости, служба не очень приятная и не очень легкая. Им не дали отсидеться где-то в тылу, в тыловой части, и отправили прямо в самые войска. Почему? Опять же, дальше можем спуститься только в область предположений. Очень много еще неизвестно в этой истории.
Это просто божья справедливость. Они обманом отправляли на фронт кубинцев, и вот их тоже отправили обманом на фронт.
Меня поразило, что от этой божьей справедливости никого не, ну, если мы так это называем, не уберегло даже количество денег, которые на этой истории, очевидно, были заработаны. Там, по-моему, цифра не звучит, но можно предположить, что вот если верить количеству из письма адвоката, там, по-моему, 3000 человек они завербовали за все время, по его утверждению. И даже по старой ставке это же получается, ну, сотни миллионов. Very good business вообще за все это время. Какие-то космические, ну, там может до миллиарда как будто бы доходить. И все равно. Вот финансовый аспект меня в этой истории тоже очень поразил. Простите за меркантильность.
Слушай, ну я тебя прощаю за меркантильность, потому что это еще один аспект, который мы пытались как-то понять из серии, насколько оно в итоге все стало бизнесом, не бизнесом. И тут тоже есть несколько разных объяснений. Например, адвокат в своем письме, он же, в принципе, что он не отрицал историю о том, что Елена снимала деньги со своих подопечных, но его версия была такая, что она снимала деньги в счет своих расходов, и, возможно, возможно, он этого тоже не отрицал, она снимала несколько больше, чем она потратила. То есть, возможно, билет там, условно, из Кубы в Россию стоил 100 тысяч, а она сняла 300. Но, пишет адвокат, она это не себе забирала, вы не подумайте. Нет-нет-нет, она все это потратила на специальную военную операцию, на гуманитарную помощь российским военным. И приводила даже цифру 50 миллионов рублей гуманитарной помощи, которую якобы Елена отправила на фронт. Я не могу подтвердить эту цифру, что она действительно столько отправила. Я могу только сказать, что она действительно ездила в прифронтовые зоны еще до того, как ушла сама воевать. Два раза, по-моему, за 23-24 год она пересекала российскую границу. То есть, возможно, она действительно отвозила какую-то гуманитарку. Может быть, просто ездила посмотреть. Тоже сложно сказать. Более того, адвокат утверждал, что сама Елена из-за этой бизнес-схемы влезла в огромные кредиты и заложила квартиру отца. Я не нашла данных о кредитах и о долгах в базе Федеральной службы судебных приставов. Как вы знаете, отображаются данные о невыплаченных долгах, если это уже прошло через суд, если уже до пристава дошло взыскание. Таких данных нету. Данных о кредитах я тоже не нашла, но это, опять же, не значит, что их нету. Но есть вторая версия. Вторая версия от моей источницы, опять же, о том, что якобы в целом все на этом подзаработали. И даже вот якобы себе покупали какие-то квартиры, машины, но, опять же, я это не смогла подтвердить, поэтому не стала тут писать тексте и это указывать, что вот по-разному можно смотреть на эту историю. Так, внешне я не могу сказать, о каких объемах и суммах идет речь, но явно больших, опять же, если мы просто прикидываем, что как минимум 1000 человек, действительно, условно, с 1000 человек у них получился, как это назвать, выгода, доход по 100 тысяч рублей, это уже 100 миллионов рублей. Это уже достаточно много. Даже если вычесть какие-то сопутствующие расходы из этого на организацию транспорта, за гостиницу они много не платили, потому что селили людей в школе спортивной, и люди буквально спали в спортзале. То есть мы говорим об очень больших суммах, но куда они делись, растворились, в чьих карманах осели, это еще отдельный аспект.
Потрясающе, конечно, что если верить вот этой второй версии, то человек и так зарабатывал колоссальные деньги совершенно официально на вот этих вот выплатах, а погорел в итоге на том, что еще немножечко дополнительно тянул с карт и так далее.
Ну, смотри, выплаты за вербовку, они появились буквально недавно, в этом году, в Рязанской области. К этому моменту они уже не занимались этим, конкретно эти женщины. А второе, выплаты, они прежде всего касаются, служащих, то есть людей на службе. Бывают выплаты отдельным людям, есть система «Приведи друга», и она работает во многих регионах, она где-то неформальная, где-то формальная. Плюс есть же история про то, что это могла быть история, когда люди делятся друг с другом этими выплатами. То есть, условно, там, не знаю, люди из военкомата получают премии за то, что у них очень много людей завербовано, но за то, что есть отдельный рекрутер, который к ним приводит, вот он получает часть этой прибыли. Вот я думаю, что основной все-таки доход по состоянию на 23-24 год был именно за счет снятия денег, вот этой первой выплаты с завербованных иностранцев.
Так, у меня последний вопрос. Меня вот заинтересовала очень вот эта вот линия. Я понимаю, что у тебя расследование как-то из сериала, кажется, кубинского или латиноамериканского. Я так и не понял, зачем отец Елены женился на няне, усыновил ее детей, а Елена потом вышла за отца детей няни. Я даже подумал, может быть, это они придумали всю эту схему, они же кубинцы, может, они поставляли какой-то начальный этап первых кубинцев или что? Почему это вообще произошло-то? Понятно? Наверное, нет.
Это моя любимая часть этой истории. Ты прав, это звучит как какой-то сериал. Это как раз история, которая, как мне кажется, уводит эту историю от простой парадигмы вербовка под кураторством российских властей к истории о том, что жизнь немного сложнее, и у людей бывают очень разные мотивации в жизни. Елена — туроператор. Она очень много общалась и с разными иностранцами, и сама летала на Кубу, и явно очень интересовалась Кубой и кубинцами. И та история, которую мы изложили, звучит так, что у нее была няня-кубинка, и у няни-кубинки в какой-то момент возникли проблемы с легализацией. Она не могла получить ВНЖ, гражданство и что-то такое. И, вероятно, по рассказу, который мы знаем, просто для того, чтобы помочь хорошей женщине, Елена предложила такую схему, что формально эта няня-кубинка расписывается с... Икси, по-моему, ее звали. Расписывается с ее отцом, просто чтобы получить гражданство. Замечательно. Но у няни-кубинки оказался еще и бойфренд, муж, отец ее детей, который тоже захотел приехать в Россию, чтобы быть со своей семьей. И чтобы ему уже как-то легализоваться, уже сама Елена с ним расписалась, просто чтобы помочь хорошему человеку. И это все было вот еще даже до начала всей этой схемы. Вполне возможно, это просто женщина, которая действительно очень любила и сопереживала кубинцев. Более того, наша источница описывала ее мотив как то, что она просто хотела помочь кубинцам. Вот ей казалось, что это такая... Вот есть хорошее же предложение работы, чтобы люди могли заработать деньги, легализовать свои семьи в России, а она им помогает найти эту работу. Что вот изначально это была вот якобы именно такая интенция, что вот такой Робин Гуд нашего времени. Ты добираешь деньги, берешь деньги у богатой российской армии и даешь их бедным кубинцам. Так ли это, опять же, мы можем сейчас только додумывать. Была ли это бизнес-схема в голове с самого начала? Или это сложилось потом как бизнес, когда появились другие люди и начали рассказывать, что вот тут есть вообще способы как-то подзаработать денег? Возможно, все вместе. Но вот мне кажется, как раз история про семью и про эти браки, женитьбы, дети, детей, усыновление, удочерение и сложные семейные связи, она немного больше рассказывает о том, что в этой истории мог быть какой-то личный мотив.
Да, просто у нас тоже когда-то давно была в Москве филиппинская няня, и у нее... возникли проблемы с документами, но, знаешь, как-то таких вот вариантов даже не возникало в голове, вот что-то такое устроить. Видимо, я просто плохой человек, а вот бывают же святые женщины.
Мало того, что это, в принципе, все похоже на сериал, так это еще и кажется, что та точка, в которой сейчас находится героиня, это вполне возможно не финал их нетривиальных, мягко говоря, биографий. Честно говоря, интересно проследить, что с ними дальше может случиться и как, куда их дальше еще судьба заведет.
Это точно не финал их биографии, потому что, во-первых, уголовное дело на них не закрыто. То есть, в принципе, могла быть история про то, что на них просто закрывают уголовное дело и их отправляют домой. Но такой истории не случилось. Их отправили на войну. Видимо, им дали понять, что не будет уголовного дела закрытого. Суда тоже не было. То есть, чисто теоретически, например, все может повернуться в то, что уголовное дело в итоге перейдет в суд, и их еще и будут судить, например. И это будет совсем другая история. Может быть, третья история, что они оспорят, например, свое попадание на войну, или оспорят сам факт уголовного дела. Или... То есть, они явно работают с адвокатами, у них явно есть адвокаты. Адвокаты, явно какой-то юридический процесс дальше происходит. Возможно, они еще докажут, что все эти обвинения были несправедливы, они пострадали и еще и получат компенсацию от российского государства. То есть явно эта история еще будет продолжаться. И я думаю, что это не конец.
Да, но они могут еще и погибнуть, раз они на фронте.
Могут.
Ладно, Лиза, спасибо большое за текст и за разговор.
Спасибо. Спасибо.
Я, к сожалению, этого Лизе не успел сказать, но вот когда она заговорила и стала рассуждать про самую вероятную версию, про то, что хочется думать, и есть основания думать, что это система, за которой есть какая-то логика, но, с другой стороны, всякое бывает, и жизнь может быть совершенно безумной штукой, я слушал и думал, что да. С одной стороны, мне тоже кажется, что в этом есть логика, система, и это все кем-то инспирировано. Но вот не знаю, Илья, какой момент больше тебя поразил во всем тексте, я абсолютно выпал вот с истории знакомства одной героини с другой. Все невероятно. А вот это вот вероятно. То есть идет женщина по улице, видит, машина стоит, интересуется, что это за флаг, спрашивает, что за флаг. И говорит, это флаг Кубы. Кстати, мы тут вербуем кубинцев на войну, не хотите ли помочь? Она говорит, да, говно вопрос. И в результате сходу втягивается вот в эту вот схему. Вот с одной стороны всегда кажется, что все можно логически объяснить, а потом происходит вот такое, и ты думаешь, господи, как это вообще возможно? Кто это делает? Почему?
Ну, если честно, я хотел, да, тоже про Лизу спросить, но разговор такой длинный получился, что я подумал, что может и ладно. Но вообще, я, честно говоря, не поверил в эту историю. Я так понимаю, ты поверил, поскольку она рассказывается со слов знакомый, с источника, ну, вот это какая-то собеседница, да, вообще знакомые их. Ну, это очень нереалистично. Учит история, на мой взгляд, что они как-то сейчас все подробно процитировал. А это может быть какая-то билетаризованная версия реальной истории, честно говоря.
Там еще момент, что она расплакалась в процессе.
Да, ну, возможно, все было не совсем так. Это просто легенда, придуманная для того, чтобы, да, вот, там, допустим, скрыть какой-то государственный тоже аспект всего этого. Ну, короче, как это? Всей правды мы никогда не узнаем, и все такое.
Классика.
Но я думаю, что, кстати говоря, ты наверняка, пока читал, думал о том, что ты бы написал текст по-другому и выбрал бы совсем другие акценты. И мне кажется, что история тебе тоже зашла вполне. Найти эту няню с отцом детей, с ними поговорить. Мне кажется, тут
Сначала
вообще...
да. Сначала да, потом я дочитал вот до этого момента и думал оставшееся время о том, что если бы ко мне на улице подошли и предложили вербовать кубинцев на войну, то я бы, наверное, так легко не согласился. Но ко мне не подходит, с другой стороны. Приходится по-другому крутиться.
Да нет, я говорю бы написать эту историю, просто ее можно же, она написана здесь как расследование, а ее же можно написать совершенно по-другому.
Я бы с командировкой написал ее со стороны кубинцев. В отличие от тебя, я на Кубе никогда не был. Я был только в Кубе, это аббревиатура Кизиловского угольного бассейна. Мне ужасно не понравилось.
Но в Кубу можно летать, ты можешь полететь. Вообще пробейся командировку в Кубу лучше.
250 тысяч туда-обратно, я вот посмотрел только что.
Ну вот. Надеюсь, что редакция новой вкладки, в которой ты работаешь, отправит тебя. Я постараюсь замолвить словечко тоже.
А, нет, мне скажут, что Куба – это не российский регион, а мы работаем в российских регионах, и мне нечего будет возразить. Ну, в другой раз.
Да. Ну что, Иван, как тебе по эту сторону фронта? Неуместный каламбур, но ты, наверное, понял, что я имею в виду, как тебе ведущим подкаста быть.
Ну, вообще, все нравится. Я надеюсь, что после этого мне посыпятся предложения, потому что вообще-то я очень люблю вот так вот болтать, несмотря на отсутствие навыка. Но, правда, честно говоря, когда я был диктором, предложения почему-то не посыпались, хотя я и тогда подспудно этого ожидал.
Что ты будешь ведущим чтецом аудиокниг всей России?
Хотелось бы. Я хотел читать детективы на радио, еще когда в детстве маленький качался на качелях и слушал Радио России.
Ну, ты запиши пример своего голоса, чтения, отправь всем на e-mail, как так это же работает.
Как будто на фабрике звезд это так работает. Ну, я попробую.
Думаю, что можем заканчивать. Напоминаю, что у нас есть Patreon. Ненавижу это говорить. Раньше это вместо меня говорила Олеся, но теперь это придется делать мне. Я стал взрослый. Остался один, родители уехали. Переходите по ссылке в описании к выпуску, выбирайте один из уровней поддержки и получите доступ к закрытым спецвыпускам. Хотя я не уверен, что они еще когда-либо будут. Но, в общем, и другим бонусам, как минимум, должны упомянуть тех донатеров, которые уже подписались. Это Анна, Бурмиша, Алина Куамани, Иван Конкин, Анна Дежурка и айтишники, платите, пожалуйста, за подкаст, это же удобно. И напоминаю, как и теперь это еще наглядно было видно, хотя, как можно сказать про подкаст, наглядно видно, хорошо слышно, что у нас появилась идея, и более того, мы ее реализовали, приглашать иногда с ведущими коллег. Так что, если вы нас слушаете, то можете мне написать личку, и какой-нибудь один из ближайших выпусков мы проведем вместе. На этом все. С вами был подкаст «Давай голосом». Меня зовут Илья Азар.
Меня Иван Козлов.
До свидания.
Пока. Спасибо, что слушали.